Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можно ли носить крест и вешать картины в церкви? Осуждать иконы или увидеть смысл? Где проходит граница между можно и нельзя? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте, слушатели!
Друзья, у нас к вам сразу же есть вопрос, и сегодня мы решили поговорить о том, как вы относитесь к религиозным изображениям и символике. Напишите нам, как вы относитесь к религиозным изображениям и символике. Не является ли это, например, нарушением заповеди в Исходе, что не нужно никакого изображения ни того, что вверху, ни того, что внизу, и не делать и не поклоняться им? Давайте с вами поговорим об этом. И начну я с сообщения, которое прислали нам слушатели, как в прошлый раз. Нас, кстати, благодарили за то, что мы сделали эфир по заявленной теме. Так что, друзья, пишите, и мы готовы говорить на те темы, которые для вас актуальны, которые вам интересны и вызывают споры. Есть неоднозначные мнения, друзья. Нам очень важно, что вот для вас актуально. Так, вот письмо, которое к нам пришло. В протестантских церквях многие резко отрицательно относятся к символам, но в то же время используют рыбки, кресты и так далее. Где проходит граница между можно и нельзя? Можно ли носить крест и вешать картины в церкви, осуждать иконы или увидеть смысл? Очень хочется услышать ваше мнение. Вот давай поговорим на эту тему. Начнем вот с чего. Почему, собственно, в евангельском христианстве такое отношение к изображениям и символам? Чего мы боимся?
Ну, мы боимся того, что, как это мы называем, когда в культурной традиции нашего народа, вот если мы говорим про русское евангельское христианство, мы боимся того, чтобы люди начали поклоняться вот этим изображениям. Вот и все.
А с чего люди будут поклоняться этим изображениям?
Ты знаешь, я думаю, что на самом деле, когда мы будем говорить об этом отрывке, который ты вот озвучил, да, мы коснемся того, что на самом деле стоит за этим отрывком, какого принципа хочет избежать Господь. Но так или иначе, в евангельской культуре, вот в которой мы существуем, нет никаких изображений особенных, хотя есть одно с одной поправочкой, да, и мы как бы официально не признаем, что это правильно, говорим, что это неправильно, ссылаемся на традиции и культуру, допустим, православную, любим замечать ошибки вот, других, называя это ошибками, да, но сами, тем не менее, у нас у самих тоже есть некие, ну, если мы их так не называем, так называемые иконы, но они присутствуют. Мы на них, правда, не молимся. Но ты любого православного спроси, он тебе скажет, что он не молится, он не поклоняется иконе, он почитает ее, да. Вот. Но мы ее используем, да. Помнишь, мы рассказывали, что есть такая православная икона, которая описывает, ну, некий такой духовный путь, когда душа стремится по лестнице вверх, да, и там бесы пытаются стащить вниз, ангелы помогают забраться. Вот, есть люди, падающие вниз. Это такая икона, описывающая, ну, некое такое восхождение. У нас тоже есть, мы так не называем иконой, но есть. Если ты помнишь, в начале 90-х была такая картинка, когда вот, собственно, рисовались два прямоугольных таких треугольничка. Да, это земля-земля, пропасть, и через пропасть лежит крест. И люди по этому кресту...
Ну, четыре духовных закона там.
Да. Вот по этому кресту идут. И, ты знаешь, очень хорошо использовали, рассказывали, никто не называл, что это плохо, никто не говорил, сами используем эти картинки. И...
Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что никто не говорил, да, потому что, ну, сейчас попробуем поговорить, потому что я знаю несколько случаев, когда даже такой общепринятый символ, к которому, кстати сказать, в ранней церкви достаточно неоднозначно относились, да, как крест, да? Например, Евсевий Ксарийский, один из, ну, как первый историк церкви христианской, да, времен Константина, императора Константина, конечно же, я имею в виду, да, и когда там у него одна из его духовных чад спросил по поводу креста, он такую отповедь написал, что как бы как можно вообще вот быть, как может орудие пытки и казни, это оттуда пошло, это из Евсевия Кесарийского, да, значит, быть вот предметом поклонения, и как это можно ставить, в общем, на нем Господь был распят.
Слушай, ну, у меня не вызывает такого отторжения символика крестов, которая существует и у православных, и у католиков, и у нас, между прочим, тоже. У нас в зале поклонения, в нашем здании висит грубый деревянный крест. Мы помним, что на таком примерно распяли Христа. Никакой там не было красоты. Было просто отторжение, отвержение. И это помогает нам вспомнить. В общем-то, когда я рассказываю это, все это я не сам придумал. Да, потому что, когда я разговаривал с разного рода православными и католиками, они тоже говорили о том, что это им помогает помнить. То есть, конечно, эти сущности такие предметные, да, но они помогают помнить, они помогают не забыть. Хотя, если честно, так вот, у нас просто в культуре этого нет. Культура православная, культура католическая, она содержит все это, и они уже, ну, я даже не знаю, стоит ли им действительно от этого отказываться, потому что, по большому счету, на этом много чего.
И никто не собирается?
Да, никто. Да, как нам сформировать свое отношение? Если мы скажем, что мы живем в бескультурном пространстве, ну, вот, у нас тут свое, и мы тут заново все формируем, мы ошибемся. Мы людьми поняты это особо не будем, если мы не будем учитывать культурных особенностей той страны, в которой мы живем. Крест, ну, вряд ли кто-то сейчас будет говорить о... именно о кресте, как о чем-то таком, что запрещено Писанием, потому что это настолько распространенное явление, настолько распространенный, я бы сказал, такой предмет обихода там, культурного, культового, да, что никто сейчас к этому придирается. Мы попытались, как в каком-то в начале 90-х годов, люди попытались вести рыбку, да, и там клеить на машинке, и как-то... Я тоже увлекался этим, тоже клеил на машину. Но, осознав ответственность всю, я при продаже снял, а на следующую не стал вешать, потому что, ну, не всегда я не нарушаю правила. Да, хотя я стараюсь вот все держать в рамках дозволенного законом. Но, в общем-то, сейчас вот уже вот такой вот потребности в рыбке нету. Да, нету...
Нет у тебя. Она до сих пор очень и очень распространена.
Да, я знаю, я в Филадельфию заезжаю, ее покупают, но... У меня лично нет. И поэтому, когда ты меня спрашиваешь, как я отношусь к этому и почему мы боимся, ну, я отношусь очень спокойно. Очень спокойно. То есть у нас есть люди, которые рисуют картины, которым очень хочется рисовать. Причем библейские сюжеты. Ну, я не против. Пусть рисуют. Мы с тобой уже недавно говорили о библейских сюжетах там, да, в культурном контексте. Люди иногда носят крестики, даже вот наши евангельские верующие. Я тоже не против. Я не вижу смысла запрещать. Говорит, что это плохо, что ты поклоняешься этому. Ну, если человек здравомысленный, он пожмет плечами и скажет, ну, как я поклоняюсь? Да нет, конечно. Вот. Возможно, там разные крестики у женщин, это больше на предмет украшения. Ну, я тоже очень спокойно к этому отношусь. Вот. Другое дело, когда меня просят сказать, а что я думаю вот об иконах у православных или там, о статуях у католиков, то я обычно делаю очень просто. Если меня спрашивают, я говорю, надо пойти к ним и расспросить, что это для них. Потому что наговорить я могу то, что я догадываюсь, и то, что я думаю, но это не будет то, что ответит, допустим, православный. Скорее всего, это будет не совпадать. Вот. И поэтому я за мнением о том, почему это у них висит, почему они вот это так используют, я иду к ним. Потому что у них есть какая-то логика, ее бы хорошо бы понять. С ней можно не соглашаться. С ней можно там спорить, дискутировать, но как бы все равно я хотел бы сначала услышать их, чтобы складывать свое. У меня есть свое мнение. С одной стороны, я бы сказал, что мы должны учитывать культурный контекст той страны, в которой живем, да, вот культуру. А с другой стороны, прикидываться, что я православный, я тоже не собираюсь. Ну, от меня за версту евангельским христианином несет там, да. И любой православный сразу меня вычисляет. Да. Прикидываться я тоже не хочу. У меня уже к 52 годам сложилось определенное представление о том, кто такой верующий, каков он должен быть. И это не связано с с предметами обихода, иконами, крестиками, рыбками, это вообще никак не завязано. Вот, поэтому я бы сказал, что этот разговор интересен в части складывания своего мнения или подтверждения своего мнения о том, что это такое, насколько это важно. И почему люди так, некоторые люди так серьезно это оспаривают, я не всегда понимаю. Вот. Но сейчас у меня представление о христианстве, очевидно, не связано с этими предметами. Да, это просто немножко другое, то, что сопровождает, то, что сопутствует, то, что может быть, а может и не быть. Вот и все.
Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вы также можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, и, соответственно, вы можете выбрать форму платежа и любую сумму. На самом деле это очень просто. 100 рублей, 1000 новых просмотров, тем самым вы способствуете, в общем-то, продвижению нашего проекта в соцсетях, и это для нас очень важно, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам комментарии, тоже для нас очень важно. Во-первых, мы хотим понять, насколько это актуально для вас, и сегодня мы говорим о том, о символизме христианства. Символизм христианства как-то так звучит. Символ — это образ, видимый образ, который может что-то значить, и, собственно, вот реформация, она как раз началась вот с этих радикальных перемен в жизни, ну, как в форме поклонения, да, и в том числе и во внутреннем устройстве и церквей, и храмов, вот и в исторических церквях. Там богатые традиции христианского искусства, и целые века складывалось оно, очень-очень разное. Там, вот мы сегодня попробуем разобраться в этом. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Ну что ж, обычно аргумент очень самый, казалось бы, железобетонный аргумент, который, в общем-то, не является большим аргументом, например, там, для верующих, которые принадлежат к историческим конфессиям, католицизм, скажем, православие. Вот, ну, нам кажется, нам, скажем, евангельским христианам, кажется, что вот отрывок из 20 главы Исход, он вот абсолютно нас останавливает в этом, да? Я процитирую этот отрывок, это, собственно, 20 глава, со 2 стиха. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». О чем это место вообще?
О любви.
Любви к чему?
Кому? 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 Любви к Богу. Вся штука в том, что когда мы говорим об этой заповеди, мы должны сказать, что контекст появления этой заповеди следующий. Нет людей, не верящих в Бога. В богов. Есть разные народы, которые верят в разных богов. И символика представления этих богов совершенно разная. Есть изображение богов животных, живущих на земле, есть изображение богов птиц, летающих в небе, есть, скорее всего, я не сталкивался с этим, но, скорее всего, были изображения богов всяческих рыб, может быть, которые плавали в воде. И вся штука в том связана, что вот в этой заповеди, что делать это все нельзя по одной простой причине, что люди начинают этому поклоняться. То есть ты не смотри на другие народы, как они делают это, потому что, в общем-то, они поклоняются. И это много-много в Ветхом Завете и изображению рук человеческих, изделию рук человеческих. Вот. И Бог как будто говорит, слушайте, вы, как когда-то Илия сказал, перестаньте хромать на оба колена или по-русски перестаньте сидеть на двух стульях. То есть выберите либо одного Бога, либо другого. Но раз вы заключаете завет с Богом, вот вам заповедь, не поклоняться другим богам. Потому что не любящим меня будет поклоняться, любящий меня не будет поклоняться. И он сразу объясняет, что в этой заповеди очень мощно звучит вот эта любовь, потому что не любящим меня нелюбящим, потому что поклонение с нелюбовью связано. И в этом смысле нам еще интересно рассмотреть поклонение как акт любви, да, к Богу, как к что-то, что выражает нашу любовь. Вот. А поклонение другим богам говорит о том, что человек связывает себя с другими богами. Я не уверен, что все народы тех времен понимали, что за изображениями или за статуями стоят там, то, как описал это Павел, стоят демоны там, да, или бесы, вот, и приносимые им жертвы, это жертвы бесам. Но то, что идолопоклонство было связано с вещами, которые, в принципе, неприемлемы ни у христиан, ни у иудеев, это точно. Это значит блуд, да, поклонение разным богам, которые с храмовой проституцией связаны. Это жертвоприношение детей, да. Ну и другие интересные моменты, которые, может быть, нам не всегда доступны, но, в общем-то, это связано с разными вещами, неприемлемыми для человека. Например, в Новом Завете есть две вещи, которые тоже названы, как минимум две вещи названы идолопоклонством. Это сребролюбие и блудодеяние. Очень четко обозначается. Без всякого изображения люди занимаются идолопоклонством и не считают это идолопоклонством. Мы же не делаем никаких изображений, мы не нарушаем заповеди. Вопрос весь в том, что заповедь эта начинается с изображения, но заканчивается она не любовью к Богу. Поклонение, вот идолопоклонство, это не любовь к Богу. Говорят, что после вот всех ассирийских, вавилонских пленений, после возвращения, да, иудеи выучили один урок. Идолопоклонство – это плохо. Но до этого момента они очень плохо изучали вот этот момент. Они, помимо того, что приносили жертву своему Богу, могли приносить жертву другим богам, и это было... ну, предательство или, хочешь, прелюбодеяние по отношению к Богу. Очень много и хорошо об этом говорится у пророков, которые говорят об этом как вот об отношении народа и Бога, как об отношении мужа и жены. И говорят о предательстве, о прелюбодеянии, о том, что блудит народ, блудит с другими богами. И тут, наверное, заповедь, если вот в суть в ее всматриваться, заповедь больше говорит о нелюбви, о предательстве, об идолопоклонстве. Ахаха, но как это мы можем, как мы можем вот это обвинение в идолопоклонстве предъявить тем же православным и католикам? Любой из них, который ставит свечку перед иконой и, может быть, даже не до конца понимает, что делает там, да, он, когда ты будешь спрашивать, любишь ли ты Господа, ну, как минимум, он скажет, да, люблю. И для него других богов просто не существует. Это вообще другое измерение какое-то. Сегодня какая-то культура другая. Сегодня никто не говорит, что есть много-много богов, и никто не собирается поклоняться статуям, за которыми стоят бесы. Ну, возможно, есть. Где-то я слышал, в Абхазии в деревнях присутствует что-то такое, связанное с приношением жертв для потусторонних существ. Где-то еще, может, есть там в каких-то регионах, но тот город, в котором я живу, идолопоклонство проявляется не в принесении жертв, идолопоклонство проявляется в любви к деньгам и в блуде. Вот, собственно, современные идолы и современное идолопоклонство или современное проявление нелюбви к Богу. А изображения уже, изображения, изделия отходят на второй план. И сегодня они, изображения и изделия не играют такой роли, которую играли в тот период. Но вот отношения с Богом до сих пор не разрушены, до сих пор не построены. Вот мы, если мы будем говорить об отношениях, мы, наверное, можем вернуться к вот этой заповеди, которая все-таки, как мне кажется, говорит больше о нелюбви. Да, может ли спровоцировать там поклонение там, иконе или поклонение статуе нелюбовь к Богу? Это большой вопрос дискуссионный. Да, и я бы его не стал так вот поднимать сейчас, потому что практиковать это я не собираюсь. Осуждать это... Ну, как я могу осудить, если я с человеком не поговорил? Если я поговорил с ним, он сказал, да, я поклоняюсь этой статуе, а не Богу, ну, тогда это да. Тогда я скажу, вынесу свое суждение и скажу да. Но он так не скажет, никто из них не скажет. Он скажет, это предмет, помогающий мне вспомнить о Боге, помогающий вот молиться. Один эпизод я расскажу, замечательно. Я езжу в дома трудолюбия Ной, и есть некоторые дома, которые вот четко направлены к православной культуре. Там мужчины твоего, моего возраста, разного возраста. Я вот приезжаю, есть такой дом в Ивантеевке, и я захожу, здороваюсь, говорю, давайте помолимся. И они встают и поворачиваются ко мне спиной. Я думаю, ничего себе протестное движение, это что такое? потом поднимаю глаза, а у них там иконостас висит. Они молятся вот к Богу, но поворачиваясь к иконам. Что я должен был сказать? Ребята, вы неправильно молитесь. Они вместе со мной прочитали «Отче наш», они вместе со мной сказали «Аминь», перекрестились. Я не перекрещиваюсь, ну, я потому что, не, нет, как это сказать, не хочу из себя изображать того, кем я не являюсь. Но это вот образец того, как люди используют иконы для того, чтобы совершать молитвы. Хочу я это осудить? Я не хочу. Если кто-то может это осудить, ну, пожалуйста. То есть как бы вот здесь момент очень-очень сложный. Когда мы смотрим в суть заповеди и в ее назначение, то мы понимаем, что да, тот культурный контекст, в котором она была дана, изображение, конечно, сразу приводило людей, потому что это были примеры соседних народов, которые поклонялись изображениям там, быков, орлов там, вообще и так далее, и так далее. Да, и это понятно. Но сегодня так это не выглядит, мне кажется. Мне так кажется. Меня можно поправить, я могу ошибаться.
Ну, здесь нужно сказать, что и в исламе, и в иудаизме было четкое, жесткое запрещение. Поэтому, когда ислам стал, соответственно, покорять, да, народы Аравии, арабоговорящие, да, племена, да, там, собственно, там большая была, очень большая культура, языческая культура с изображением. Да. Если ты посмотришь, то самые богатые орнаменты в мире, в культуре вообще, это, конечно же, исламская культура. Таких орнаментов нет фактически ни в одной культуре, да, потому что там был четкое запрет на изображение всего.
А Китай?
И в Китае такого нету. Исламские гораздо более... В Китае как раз очень много, соответственно, природного. В орнаменте.
И драконов.
Вот, в орнаменте. Очень много природного, там много, соответственно. Ну, там, собственно говоря, Китай, мы все-таки говорим, что это даосизм и буддизм, да, влияние, и на культуру Китая это повлияло. Ну, собственно, и то же самое с иудеями, да, то есть вот посмотри, насколько действительно в иудаизме развиты вот эти промыслы, да. Но они были, запрет там был, действительно стоял именно потому, что все народы, окружающие народы поклонялись. Вот,
да, поклонялись этим стихиям, изделиям, да. Изделиям и с изображением.
Самое интересное, у нас вот сейчас это так не поднимается вопрос, но в свое время, там лет там, 20 назад, был вопрос там, по поводу татуировок, да. И было, ну, забавно, потому что, ну, понятно, что там есть четкое установление в Ветхом Завете, что ты не должен ничего на теле своем, никаких начертаний, да? Тоже было абсолютно понятно, для чего это было, да? Потому что это начертание, это посвящение, как бы, языческим богам, да? Мистическое.
Ну, ради умерших еще делали.
Вот, ради умерших, ради, ну, соответственно. Это вот имело в себе акт поклонения, да, то есть это результат поклонения языческим идолам, богам и так далее, духам мертвых, поэтому, как бы, если мы читаем Ветхий Завет, там очень много перечислений всего, чего не должно быть, да, потому что его слишком много было. Да? Но, например, забавно, что в новое время коптские христиане, да, особенно священнослужители Коптской церкви, они делают себе на руке татуировку крест, тем самым показывая, что все уже, я Христов, да? Что-то ты со мной не делаешь, ты можешь отрубить, как бы, там руку, но вот я принадлежу Христу. То есть это татуировка, нанесенная, да, коптскими служителями, коптскими христианами на себя. Тут формально, так сказать, есть запрещение, да, но здесь там совершенно другой вкладывается смысл культурный, да. И вот здесь вот очень важна разница, потому что когда реформация пришла в Европу, да, реформаты первое, что сделали, начали уносить иконы с церкви, да, с католических. Но и, а следующий шаг был, вот, собственно говоря, все то, что вынесено было, надо что-то создать на место, на месте этого. И появилось впервые, это самое интересное, что, ну, понятно, что развивалось в Ренессансе, и это развивалось и внутри реформатской церкви, да, то есть это лютеранство и реформатская церковь. швейцарская реформация, так называемая, да, это развитие светского секулярного искусства, религиозного искусства. Это Рембрандт, Ван Рейн, это все нидерландское возрождение, да. Они все были религиозными людьми и писали. Ну, там, Питер Брейгель, собственно, отец старший, да. Там были, значит, Питер Брейгель еще старший, там был Адский и Райский, два сына Питера Брейгеля, которые начинали с того, что копировали картины отца, уже потом писали. Поэтому некоторые картины детей попали в пушкинский. И если вы придете и увидите там Питер Брейгель, то внимательно прочитайте, что это за Питер Брейгель. Вот. И там очень много религиозного, но оно не несло в себе, вот четко несло в себе понятие искусства, да, то, как мы рассказываем, да, о Библии, о своей вере и так далее, да, то есть это не было частью, скажем, это не было частью, это стало частью христианской культуры, но не было частью церковной культуры, внутрицерковной культуры.
И частью поклонения.
Да, и частью поклонения, да. Единственное, что вот осталось из продуктов поклонения, значит, там, да, актов поклонения, это крест. То тоже понятно. Крест церкви, ну, например, там знаменитая лютеровская, что дом христианина должен отличаться, а храм отличается от дома христианина, должен отличаться от дома христианина только одним крестом на крыше. Да? Uh-huh. То есть имеется в виду, что, значит, церковь должна быть такой же строгой. Да, ну, внутри, как и жилище человека.
Ну,
да.
Довольно спорное, конечно, суждение, потому что
так понимание Лютера было. Да. Да, в Ветхом Завете... это понятно, почему? Потому что вот это богатство храмов католических консервировалось, было на контрасте с бедностью обычного христианина.
Да, это...
И для Лютера был вот этот призыв к тому, что церковь не должна быть богаче, да? Она должна помогать, она должна идти в социальную жизнь.
Да, это, кстати, не только Мартин Лютер, по-моему, это же даже Иоанн Златоуст говорил о том, что зачем мы золотим церкви, если у нас полно нищих, да, по-моему, что такие были из высказываний у многих верующих, и это справедливо, то есть здесь никаких вопросов нет, я думаю, что церковь, которая не помогает своим, она, в общем-то, не похожа на первую церковь. Там это было очень без социальной поддержки, вдов и сирот поддерживали именно церкви. Там еще выяснялись, Павел, помнишь, выяснял, какая вдова может быть поддерживаема, а какая, какой лучше выйти замуж, чтобы не сидеть на шее у церкви, потому что она еще молодая, и еще там жить и жить, может, и нарожать еще. Вот, в этом смысле я полностью согласен, Вот. С другой стороны, у людей всегда было желание сделать что-то такое красивое для Бога.
Ну, на Руси, например, почему богатые церкви? Это очень интересное, я читал исследование историческое, да, про церковную архитектуру, вот, Древней Руси, и там как бы была такая теория выдвинута о том, что чем беднее была местность, тем богаче церковь. То есть как бы для людей отдать самое лучшее Богу, то есть вот они соревновались, понимаешь, отдать все и сделать богаче храм, там вот деревня с деревней, город, городище с городищем, чтобы вот храм был вот такой величественный.
Ну, да.
Это такой менталитет русского человека, отдать все, вот сделать для Бога так, чтобы вот прям все видели.
И ты знаешь, и вот это получается, что мы сталкиваемся вот с чем. Нарисовать очень красиво, поставить очень хорошо, сделать красивый крест. Люди хотят что-то сделать. Как мы можем препятствовать этому? Как мы можем разрушать вот это хорошее, доброе желание?
Разница между образом тогда и произведением искусства.
Ну, вот здесь я тебе могу сказать, что когда мы говорим о предметах, то есть, скорее всего, образ – это предмет поклонения. Произведение искусства – это не предмет поклонения. Вот это самая большая разница. Есть же специальные техники написания образов, там, икон, они символизм определенный, какая-то зашифрованная информация там есть. Люди пытались отобразить вечность, а не мимолетность. И это очень важно вот, понимать. Я в этом не очень много понимаю, но когда я слышу об этом, мне интересно. Мне интересно, потому что люди в что-то вкладывают, и я не вижу, что то, что они вкладывают, резко контрастирует с тем, во что я верю. Я не вижу этого. Когда я начинаю разбираться, у меня, наоборот, вызывает это больше уважения. Может быть, я не часть вот этой вот традиционной православной культуры, ну, так уж сложилось, и хорошо, но я хотя бы могу с уважением отнестись к этому. Вот. Потому что в начале 90-х годов мы начинали благовестие именно с того, что вот они неправильные, а мы правильные.
Ну да, это...
Это было очень интересное время.
Еще одно было, я так называю, это антиевангелизацией называю, да, потому что... Я действительно считаю, что это никакого отношения к христианству не должно иметь. Вот приходите к нам в церковь, у нас хорошо.
Ты знаешь, мне кажется, что движение, внутреннее движение души человеческой можно отражать не только в картинах, не только в танцах, не только в слове, да, когда человек, проповедник, говорит. Очень много есть вариантов. Но одно из самых интересных решений, я помню, Тарковский в Андрее Рублеве произвел. Когда Андрей Рублев... герой Андрей, Дурблев, да, отказывается расписывать храм, так как это делают все, отказывается расписывать храм в стиле, изображать мучения людей. Он говорит, Бог – это любовь. И он не может найти решение, пока он не находит вот этого своего, он отказывается расписывать. Это очень, очень здорово подмечено, потому что если мы вспомним, как расписана Сикстинская капелла, да, когда вот Бог протягивает руку к человеку.
Ну, Микеланджело знаменитая
фреска. Да, это же тоже какой-то прорыв. На фоне того, что все изображают сцены из ада, там поджаривают на сковородке, там льют масло, он протягивает руку и говорит, вот такой Бог.
Ну, да. Там еще, не забывай, все-таки идея гуманизма, да, вот как бы человек становится, дотягивается до Бога, и Бог подтягивает его к себе.
Ну, как будто это не так. Как будто это не так. Как будто Бог не подтягивает нас к себе.
Да. Ну, ты же понимаешь, что апогей вот этого искусства гуманизма Ренессанса – это Давид, да? Давид, статуя Давида, которая в несколько раз больше, чем самый высокий человек, то есть показать величие человека, человек в центре этого мира.
Ты понимаешь, мы когда говорим об этом, мы с тобой должны понимать и вот осознавать, что мы можем перегибать палку как в одну сторону, так и в другую.
Ну, правда, нужно сказать, что я могу сказать аргумент в пользу Микеланджело. Микеланджело в конце своей жизни вторую пьету свою, да, снятие с креста, он там, во-первых, себя изобразил, принимающего тело Христа. Во-вторых, тело Христа больше, чем тело Микеланджело. Да?
Символизм есть определенный.
Бог больше человека.
Величие есть.
Однозначно.
И мне кажется, что движение, вот внутреннее движение человека, которое можно, доброе, хорошее, которое можно отразить в картинах, мы не можем останавливать. Наоборот, мы должны это как-то поощрять. У нас нет этого в культуре. И, может быть, мы от этого немножко беднее. Вот. Мы, конечно, себя обезопасили, как бы считается, от идолопоклонства. Но, по большому счету, от идолопоклонства никто не остался в безопасности. Никто. Павел для христиан первых, которые были иудеями, в большей степени, он пишет про блудодеяние и про сребролюбие. А сребролюбие – это вообще вещь такая, которая... очень распространена, и никто как-то с этим не спорит особо, ты понимаешь? То есть мы будем спорить о том, могут иконы висеть в церкви или не могут висеть иконы в церкви, но о сребролюбии как-то я... Она общая вещь для всех конфессий, для всех направлений, и люди сталкиваются с этим повседневно, ежедневно, нас ставят в условия, в которых мы можем оказаться идолопоклонниками, не заметив этого.
Угу. У нас есть комментарий. Эдуард Гадульшин написал: «Здравствуйте, Игорь Петр. Я со знакомым мусульманином общался и сказал ему, что он в ад попадет. А он такой: чего это? Я же верю в Бога Единого. Я думаю, так что-то тут не так. В Бога Единого, да не того». Он спрашивает: «Петр, вы кальвинист?» Вот ответишь сейчас. И еще один комментарий. Я тут Кама Гридеш перечитывал, там так мощно изображено учение Христа, что оно изменит весь мир. Может, я романтизирую, может, не вижу, но куда делась эта сила, меняющая мир?
Ну, это один из вопросов для следующей темы, для передачи, да, куда делась сила, меняющая мир. Но...
Ну, это хорошая тема, да. Мы можем даже делать эфир,
на эту тему. Вопрос, кальвинист ли я или нет, я не согласен с учением Августина, которое Кальвин немножко преобразовал, но у меня ВКонтакте в друзьях Евгений Бахмутский, так что...
Не ответил на вопрос.
Нет-нет, я не кальвинист. Я не согласен с этим учением. Ну, в той части, вот в которой от человека ничего не зависит, и он не принимает решения. То есть я как бы не вижу в этом, не вижу подтверждения в Писании об этом. Вот. Но что касается вот разговора с мусульманином, ох, как же это сложно. Недавно у меня произошел спор с одним молодым человеком, ну, или не очень молодым, который разговаривал с моей подопечной, которая готовится к крещению. И один из, ну, когда готовится к крещению, используются разные брошюрки, да, во что верят христиане или им подобные. Вот, и там среди вопросов «приведите аргументы в пользу существования Бога» приводится аргумент такой, что вот в псалме написано «сказал безумец в сердце своем». И тот человек, который услышал, он сказал: «Подожди, а как же это можно пойти и неверующему сказать, что он безумец, потому что он не верует?» Вот. И здесь вот такой вопрос, вот когда Эдуард, да? Эдуард рассказывает о том, что он просто взял и отправил человека в ад, здесь нужно понимать, что мы должны осторожнее и аккуратнее быть с этим. То есть когда мы говорим с людьми, которых хотим привлечь к себе или расположить к себе, да и вообще просто с людьми поаккуратнее, независимо от того, хотим мы их к себе расположить или не хотим. Мы, во-первых, не можем их осуждать, это не наша задача, мы как бы не можем определить. Вот. Мы можем говорить о том, что мы думаем, что так может произойти, и вот по каким причинам. И вот здесь мы можем разговаривать уважительно. Там, да? И есть отрывки из Писания, которые ну, точно в миссионерской деятельности не помогут. То есть вот этот отрывок из Писания, что сказал безумец в сердце своем, Бога нет, но попробуйте предъявить это ученым неверующим. Вас растопчут, ну, в смысле, интеллектуально растопчут, потому что это довольно-таки серьезные люди.
Я могу тоже добавить, ты закончил, да?
Да, да.
Ага, я могу добавить, у меня есть вот несколько апологетов христианских, да, которых я смотрю, ученых в том числе. И один из апологетов, у него есть там небольшое такое интервью, там буквально, там, может, 10 минут, может, там, чуть-чуть даже меньше. Вот, оно называется, посмотрите, вы можете пробить это, легко найти это видео, оно называется «Как Карл Саган укрепил мою веру». Карл Саган, известный астроном, астрофизик, известный скептик, ученый, автор романа «Контакт», по которому поставлен голливудский фильм с Мэттью МакКонахи. И там еще одна голливудская знаменитость, забыл, актриса, которая «Молчание ягнят» играла. И он как раз говорит о романе, потому что говорит, фильм там не показывает всего того, что вот есть в романе. И он рассказал о том, как Саган, будучи скептиком, дал ему как бы поддержку для трех аргументов в пользу Творца, да? В том, что она, ну, как бы разговаривала с инопланетянами, и он говорит, это предмет веры, и он как бы, она не может этого доказать. Она приходит, и как бы, а где записи, видео, там, не знаю, там, в артефакты? Она не может этого доказать. Но самое интересное, что там Саган говорит о том, что, ну, как бы, инопланетянам, за ними кто-то стоит, да? Как там инопланетяне используют кротовые норы, да, а вот эти знаменитые, чтобы, так сказать, налаживать контакты. Но при этом не они это сделали. Стоит кто-то, кто это сделал, да, чтобы как бы существа общались друг с другом. То есть вот там так называемый телеологический, да, аргумент. Я к чему? К тому, что, ну, во-первых, нужно быть внимательным к другому человеку. И не обязательно, даже если вы исчерпали все аргументы, то вот аргумент ада будет хорошо работать. По-моему, он никогда не работает толком вообще. Вот. И вне зависимости от того, насколько мы считаем себя правыми, да, говорить, мне кажется, в большей степени надо говорить о спасении, а не о том, кто... кого,
да, куда отправить.
Куда отправить, да, и в этом смысл, да. Да.
У Эдуарда есть хороший вопрос по поводу того, в какого же Бога он верит, вот этот мусульманин. И да, вот здесь вам, Эдуард, карты в руки, расспросите, в какого Бога он верит. Может быть, вы не найдете больших отличий. Единственная, конечно, большая проблема – это вот отношения с Иисусом Христом, и здесь мы никуда не денемся. Мы с вами будем все равно говорить о том, что именно отношения со Спасителем дают нам, ну, как какую-то надежду. Да, вот. Это интересно, но иногда интереснее расспросить человека и узнать, во что он верит, чем предполагать о нем что-то.
Вот. Да, и потом это действительно такая очень хорошая, хорошая почва поговорить с человеком дальше.
Да,
да. Взаимоотношения с человеком. А по поводу того, куда делась эта сила, меняющая меру, я обещаю, он попросил сделать эфир, пожалуйста, сделаем эфир, я обещаю, что вот
очень хороший
мы с Петром не забудем, и в следующий раз прям сделаем эфир на эту тему. У нас даже и голова не будет болеть.
Что же делать в следующий раз?
Да, что о чем говорить в следующий раз. Я все-таки хотел бы немножко там, так сказать...
Вернуть
нас к теме очень важной, тоже заявленной. Смотри, все-таки главный вопрос, один из главных вопросов, где проходит граница между можным и нельзя? Вот использование вот, значит, изображений, символов, символики. Я поясню. Знаю я одну церковь, которая уже много лет. Самый важный вопрос. Вот, казалось бы, церковь не в нашем регионе, но в Центральной России. Значит, много лет спорит, а знаешь, о чем? Вот какая самая главная, как ты думаешь, проблема в церкви, может быть?
Самая главная? Да. Да любая. Какую, ну, какую
что
раздует?
Такое, что самое такое? О чем можно спорить на
светских
собраниях?
Ну, не знаю, там, кальвинист, арминианин, кто? Нет.
Много лет спорят о кресте на церкви.
А, ну...
Много лет.
Менять, не менять?
Ну, как бы снять.
А снять или оставить?
Да, снять или оставить. Понимаешь, много лет. Люди.
Я уже боюсь что-то говорить про наше здание, потому что у нас помимо креста есть еще и колокол. То есть я уже что-то...
Ну, я знаю, да.
Причем...
Евангельские церкви с колокольнями. Может, без колокола, но с колокольнями.
Да, ты знаешь, у нас колокол, причем у нас же нет культуры отлития колоколов, и нет светских колоколов.
Забыли, да. Не, она есть, она есть.
Ну, она забытая достаточно. И представляешь, получается, что мы звоним в предприятия, которые готовят для православных храмов колокола. Мы заказываем колокол, и они присылают нам образцы, мы понимаем, что на них лики святых.
Угу.
И, смешная история. Я звоню и говорю, а сколько будет стоить, если вот без ликов святых? Он говорит, это будет в два раза дороже. Я говорю, почему? Потому что у нас определенные формы
существующие. А тут вы будете за форму платить.
Я говорю, давайте. Давайте. То есть, и никто в церкви особо так и не переживает по этому поводу. Он поднят наверх. Мы видим колокол, мы иногда там звоним в него на Пасху. Там.
Угу.
Вот. Это интересно, но мы далеки от вот такой культуры православной, но все-таки мы хотели подчеркнуть, что мы живем в этой стране, да, и мы хотим быть ближе к людям. Вот. Что еще интересно? Интересно, что когда вот в чем граница, где вот эта грань проходит? Я думаю, что она проходит как раз вот в поклонении. В поклонении как в акте любви. Если моя любовь заканчивается на этом предмете или на вот этой статуе, или на вот этом здании, неважно, то все, тогда это уже край. Вот, потому что это все. Потому что вот эти все предметы, если я все правильно понимаю, если я все, может, я вижу все в розовом свете, но все эти предметы, их предназначение для того, чтобы мы любили Бога. Вот и все. Вот если эти предметы и вот символы все, образы служат для того, чтобы мы любили больше Бога и стремились к Нему, тогда они исполняют свою функцию. Если нет, значит, нет, это всего лишь вещь, на которой заканчивается наша любовь. И это мне кажется, неправильно. Есть две замечательные заповеди, о которых я постоянно говорю. Это любовь к ближнему, любовь к Богу. Все остальное в религиозности, в наших поклонениях, в наших служениях, они должны служить вот именно этому, чтобы мы учились любить Бога и учились любить ближнего. Если это цель вот этих предметов, значит, все нормально. Если нет, значит, надо что-то исправлять. Ну, именно исправлять не нам, потому что это не в наших церквях есть, а если есть, то именно в тех собраниях и в тех церквях, в которых это есть. Но исправлять, может быть, даже не тем, что выносить их на улицу, а исправлять пониманием или объяснением того, что все эти предметы лишь служат для того, чтобы мы учились любить ближних и учились любить Бога, потому что все в этих заповедях, все в этих заповедях. Вот. И что именно, исполняет ли она свое предназначение? Если нет, тогда нет. Тогда...
Почему запреты редко работают? Ну, мы видим, что ну, четкий божий запрет да, на изображение, он работал в Израиле, да, в истории Израиля. Да. Почему у нас так редко работают запреты?
Ну, это сложный вопрос.
Наша бунтарская греховная природа?
Ну, это в первую очередь, без нее никуда. Это, да. Потом мы, знаешь как, мы привыкаем зацикливаться на «нет». Вместо того, чтобы дать положительное обозначение. Ну, например, заповедь «не убий». Какое будет положительное значение?
Ну, да.
«Не укради» какое будет? Ага, «не укради» значит положительное.
«Не возжелай».
Нет, нет, смотри, «не укради» значит «дай». «Не возжелай», ну, по сути дела, отпусти, да. То есть согласись с тем, что у него больше, да. «Не солги», говори правду. «Не убий», люби. Получается, что когда мы вот просто переводим это, то, мне кажется, это дает больше перспективу. И если мы будем постоянно говорить «нет, это нельзя, то нельзя», но не предлагать того, что нам нужно делать, хорошо, это нельзя делать то, что, а что надо, по большому счету. Споры о том, что вот это неправильно и вот это неправильно, а то, что ты предлагаешь, тоже неправильно, они пустые, потому что они не несут никакого конструктива. А что будет правильно? Скажите, что будет правильно? Запреты чисто психологически не работают для нас. Для нас очень хорошо работает, когда нам объясняют и показывают перспективу. Если сделаешь это, то может получиться вот, вот это. Да, там. Не всегда, но будет лучше, чем если просто говорить «нет, нельзя, нет, нельзя». Заведите собаку и говорите ей все время «нельзя», она будет зашуганной. Там, да, так же с человеком. Если вы не объясняете, что можно и почему это можно, и не показываете перспективу, почему это нельзя, а вот это можно, то тогда очень плохо все. Вот. Это наша работа, работа служителей, давать перспективу, объяснять и снаряжать людей, вот, люблю это слово, ресурсами, ресурсами для выполнения.
Знаешь, я все время вспоминаю концовку романа Арчибальда Кронина «Ключи царства», когда такой вот представитель епископа приезжает, чтобы снять главного героя, потому что он уже старый и неудобный. Вернее, потому что он неудобный, и только потому, во вторую очередь, что он старый. Вот. Ему снится сон про то, как два ангела, значит, ангел-хранителя, его и, соответственно, этого священника Фрэнсиса Чизхолма, да, они идут, значит, побеседовать на кухне. Я уж не буду там, зачем они беседуют, рассказывать. Вот, и один, значит, такой ангел Фрэнсиса Чизхолма, того священника, который нужно было снять, он такой весь, значит, молодой, красивый, розовощекий, а его ангел старый, ворчливый, и с него все время сыпятся крылья. И, значит, там этому священнику, которого нужно было снять, да, его там, значит, там один у него был какой-то там, что он слишком легкомысленный, по-моему, такой грех нашли такой. В общем, не очень сильно достался. А этому, значит, который ко всему докапывался и все ему не нравилось, он говорит, ну вот, типа, там большой гамбургский счет был предъявлен. Самое серьезное обвинение было в том, что он занудный. В результате чего проснулся в холодном поту, его молитва была значит, о том, что «Господи, не дай мне быть занудой».
Занудой, душнилой.
Я думаю, что у нас время-то уже все подошло к концу. Я думаю, что можно подытоживать. Да, мне очень важно, когда мы говорим о символе, вообще, когда ты руководствуешься страхом, я понимаю, что иных страхом спасайте. Но написано же, что не всех. Это во-первых. Во-вторых, там есть конкретный контекст. Вот. Но страх редко работает. Страх унижает, а боящийся несовершенной любви. А любовь возвышает. И мы так сотворены Богом, что, будучи да, образом и подобием, мы все время хотим творчески самовыражаться. Это в нас заложено. Вот что бы мы ни делали, мы любим петь, мы любим что-то делать руками, мы любим что-то изображать. Для нас это очень важно. И вера для нас, она символически изображается. Так или иначе, мы символически себя выражаем. Поэтому главное — это цель, для которой мы это делаем. Да? Не поклоняться тому, что мы сделали, а прославить того, да, кому мы посвящаем это. И в этом самый главный духовный, мне кажется, водораздел этой темы проходит. Поэтому, друзья, выражайте себя творчески, но главное, не теряйте цель. Всегда помните, что цель вашего творчества — это Творец. И на этом я хочу пожелать вам всего самого благословенного. До встречи в передаче «Погружение» в следующий четверг. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.